Следующая глава или урок назван «Историко-культурный контекст». Ну, само название «Историко-культурный». Да. Продолжение, герменевтика. Да. Ну, не пишем. А Денис уроки не номера уроков не ставит, поэтому просто контекст это. Там был у нас прошлый урок заглавие контекст. И ну, это все у Дениса будет под этим заглавием контекст. Вот. Но коснемся еще, это не смысловой контекст, который сейчас будем говорить, а историко-культурный контекст. То есть это уже не связано со смыслом написанного, а связано с историей или культурой. То есть о тех обычаях, которые в древности были. Но сюда можно отнести и представление о географии. Когда имеем представление, хорошо иметь карту, когда-то повесить большую карту, посмотреть, где это Средиземное море. Вы вообще ориентируетесь, где находится Израиль на карте мира, допустим. Да, справа у Средиземного моря. Допустим, примерно границы Израиля. Где находится Тивериадское море, где Мертвое море, примерно где Иерусалим. Вот хотя бы такие представления. А потом, где находится Месопотамия. Вот. И, если помните, что Авраам был Богом приглашен откуда? Сура Халдейского, то есть это он был вызван Богом из Месопотамии. И какой путь он прошел? Говорят, волхвы шли в Иерусалим с востока. Вот. Примерно по какому они пути шли и как далеко этот путь у них был. Это очень хорошо представлять. Я помню, пример такой приводили, когда Бог сказал пророку Иеремии взять пояс и пойти его зарыть в землю. Где? Не помнишь, Женя? Возле реки Ефрат, да? А сколько туда идти до реки Ефрат из Израиля? Встал и пошел там, речка Ефрат. Да. А есть карта всего Востока? Или путь Авраама. Сюда вас сдвинешь ли? Ну вот так примерно. Вот заметьте, братья, что из Месопотамии, вот Вавилон или где-то Ур Халдейский, где-то здесь, они не ходили прямо в Израиль. Вот Израиль. Они не ходили прямо, потому что здесь пустыня. И это очень далекий путь по пустыне, не проходили. Они проходили туда на север, вдоль реки, где было, ну, какое торговое пути, а потом возвращались сюда. И это уходило, ну, минимум недели 2-3, вот, потому что тогда не было машин быстроходных, самолетов или чего. Как?
Обходили пустыню полностью.
Да. Ну вот если это, если бы найти, где путь Авраама. Что? Вот, видите, где этот Ур Халдейский? Видите? Вот. И посмотрите его, какой путь. И пришел в Харан. Видите, Харан написано слева. Это конец его. Там умер отец его, и оттуда еще раз его Бог призывает, и чтобы он вышел и пошел.
Братья, чтобы линию увидеть, вот эти, смотрите, вот этот Авраам, да? Смотрите, отсюда, и тогда вы увидите, сориентируйтесь.
Вот, к примеру, мы читаем Бытие, да? Как? Не, ну давайте мы смешить не будем друг друга. Когда мы читаем Бытие, мы можем иметь представление, где находится этот Ур Халдейский, откуда был вызван.
Аж умер, да? А родственники умирают, а он говорит, да что здесь всего лишь, я только вышел идти, потому что это периоды времени и расстояния.
Вот скажите, кто-нибудь видит первый раз такую карту? Ну вот, к примеру, когда мы читаем Бытие, да, и не имели представления об этой карте. А теперь мы вносим в наше чтение, мы вносим вот этот географический контекст, мы назовем его, да? То есть мы теперь представляем, где находился этот город Ур-Халдейский, каким путем Авраам двигался, куда он пришел. У нас меняется хоть какое-то представление, что это какой долгий путь. Вот. А потом узнаем, что это чужая страна для Авраама. Он жил, как написано? Да, как странник и пришелец, как чужой на чьей? На своей земле, на обетованной земле, а жил как чужой среди окружений других народов. Вот. Наступил голод, и он пошел куда? В Египет опустился, вот, возвратился. Ну, так представление. Ну, это какое? Это мы назовем контекст или дополнение к нашему смыслу, да, дополнение к пониманию написанного. Это географический, как бы, контекст назовем. А мы сегодня говорим о историко-культурном контексте. Вот когда говорим слово «историка», какое представление у нас? Очень древнее время, так? А древнее время отделяет нас чем? И культурой отделяет, да? Отделяет нас вообще обычаями, потом национальными особенностями. Кто там был царем, правильно? Потом, какая одежда у них была, да? Как часто им нужно, допустим, менять одежду? Как часто им нужно обувь было менять? Если, сколько не так давно лет, на Руси ходили в лаптях, да? Слышали? Это из липы плетеные такие туфельки, или как? Нет, мокасины высокие, а это же вот узенькие, коротенькие туфли, просто плетеные, их одевали, их ходили, еще мне рассказывали, что вот для пущей прочности в коровью лепешку становились, вот, и оно потом засыхало, это у них хорошая подошва была, и зимой вот они могли некоторое время ходить, да, и довольно тепло было. Может, портянку вы-то наматывали туда. И вот насколько какой-то небольшой отрезок времени, сколько? Ну, 100 лет возьмем. Да какой 100, даже меньше. Вот. Однако люди, это мой отец еще рассказывал, что он умел плести, и плел их, и ходили, и так, и вот. Так это же совсем небольшой отрезок времени. А как уже меняется представление? И что нужно делать? Это целый процесс. Это чтобы... Это, ну, хотя на базаре они продавались, это такая обувь, но все равно уже наше представление, может, холодно, как много ты можешь пройти в этой обуви, а как ходить по снегу там или еще как-то. Однако люди же жили, и полноценно все, что нужно было, они могли делать. Так вот, и необходимо иметь вот этот историческое или древнее представление той культуры, в которой жили люди, она будет просвещать наше представление. Но если включишь, то включишь там. Поэтому слово есть словарь для объяснения слов. Античный. Как по-английски античный будет? Ну, антиквариат – это старый, так? Это то предметы, которые использовались в старину. Вот, или старинные предметы. Они отличаются какой-то своей ценностью, потому что это, ну, представляет из себя какие-то предметы, пользованные людьми в очень древнее время. Поэтому вот коснуться, что такое, насколько важно этот... Под историко-культурным контекстом будем понимать общий исторический культурный фон, на котором следует рассматривать ту или иную книгу, отрывок или стих Священного Писания. Он помогает понять и проследить взаимосвязь слов и идей текста с одной стороны культуры автора, его читателей, с другой. Ну, чтобы больше имело представление... В какой культуре, допустим, жил и писал книгу Даниил? Мы же не можем нашу культуру сейчас перенести в каком... Он жил где? Он жил в Вавилоне, в Сузах. И вообще он при дворце жил, да? При царском дворце, он министром был. Конечно, его одежда, он там, допустим, мы не можем к нему приписать, что он там нуждался, ходил где-то с протянутой рукой, что у него не хватало там денег или чего-то. Мы такого представить не можем, так ведь? Или он голодал там, или еще что-нибудь. Поэтому вот такое представление, в котором он жил, когда мы переносимся туда, и мы включаем в наше чтение, включаем, в какой обстановке он жил, в какой обстановке. И когда мы поймем, что, допустим, сколько дней он постился, помните? Или находился в сетовании, вот там читаем. Да. 21 день находился в сетовании. И вкусного хлеба не ел. Вот мясо и вино не входило в уста мои. Значит, чем-то питался. Чем-то, ну, может, какими-то овощами там или чем. Что-то вот так. Он себя, значит, подчинил вот этому, заставил себя. Хотя у него было все. Да? То есть у нас уже может быть представление, что этот человек трепетал перед Богом, боялся Господа. Вот. Но если мы не будем включать вот это представлять, Даниил там жил, и будем представлять, что он в таких домах, как мы живем, там, или еще что-нибудь, оно будет уже вносить искажение в наше понимание прочитанного нами. Переключи, пожалуйста. Но это что мы говорили, античное, относящееся к истории, культуре древних.
Если не записывали, пусть запишут.
Если считаете нужным, записывайте.
Можно забыть эти слова.
Ну, античный, может, не только к культуре древних греков, римлян, может...
Это кому-то, но все равно, это поэтому сейчас изучаем.
Оно больше подходит, это вот к истории или к времени, когда писались послания. Послания апостола Павла и других апостолов. Это время культуры римлян и греков. Вот. И в эту культуру, хорошо бы эту культуру как-то знать, конечно. Вот. Но это нам нужно чаще собираться, да, и чтобы кто-то...
Что? Римлян заставлял нести
путь. Кого-то заставляли там, свои были и меры измерения, да. Допустим, использовалась стадия, да?
Да.
Слово стадия. С каким словом сегодня похоже это слово? Стадио, стадии. Стадион. Стадион. Длина стадии около 200 метров, 180 метров. И вот там уже в Новом Завете кое-где пишется селение, стоящее на столько-то стадий от Иерусалима. Мы уже можем, если мы знаем, что за стадии, пересчитать, 180 умножить там на 12 стадий, там, или на сколько, где-то, сколько километров Христу, там пишется, по-моему, где жила Мария, Марфа и Лазарь. Вот усиление, отстоящее на столько-то стадий. И уже можем представить, какой путь Христос проделал после, каждый день приходя в Иерусалим, и туда уходил он ночевать. Вот каждый день он проходил этот путь. Вот хотя бы такое. Но историко-культурный контекст, он вводит нас глубже и больше в обстоятельства, в которых жили люди, в каких обычаях они жили, в каких домах они жили. Для меня, допустим, непонятно, хотелось бы знать, когда Христос был в Капернауме, да, и стало слышно, что он в доме. Помните этот случай? Принесли четыре человека, принесли расслабленного на носилках. Что это за носилки были? Какого они вида и как? Не могли пройти в дом, они что сделали? Крышу разобрали. Ну как это вот в нашем представлении, сколько это нужно? Я уже слышал проповеди, там опилки летят, они пилами пилят крышу там и прочее. Ну, с каких там уже бревен там крыша была уже в нашем представлении. Вот. Ну, у человека, допустим, так сложилось, что там вот, когда пилили, то опилки сыпались. Хотя вызывает у меня сомнения. Может, там крыша была накрыта камнями там или еще чем-нибудь. Как она была? Ну, крышу разобрали. Знаете, хорошо знать как? Архитектуру, да? Хоть немножко. Как строились дома? Вот, ну, я не думаю, что это богатый дом был, да? Христа. Это был обычный дом, поскольку он не был богачом. Вот здесь интересные мысли. Еще переведи, Павел.
Что дальше?
ну, давай это прочитаем, это выражение Иоанна Златоуста, что, не зная исторических обстоятельств, можно сделать даже нелепое заключение о Боге. Вот. Но он говорит, что во избежание всего будем разбирать дело, не упуская из виду ни причины, ни намерения, ни времени. То есть, какое время это происходит, и в каждое время имеет свои особенности. Дальше. Значит, общий историко-культурный контекст и особый. Что такое общий, какое представление иметь? Ну, какой-то в общем, который захватывает целый народ. Или же целую какую-то определенную эпоху времени. Или же конкретный, который связывает нас с конкретным событием. Почему это событие так произошло? Ну, к примеру, мне хотелось бы знать, когда потеряла драхму женщина, Христос пример приводит, да? У ней было сколько драхм? 10 драхм было. Она одну потеряла. И что она тогда сделала? Когда потеряют, тогда что? Что бы мы брали, допустим, если мы потеряли какой-то болтик там, да? Фонарик или магнит бы брали, да, в нашем представлении. Она взяла, значит, какую-то метлу или подобие метлы, какая она метла была, и стала что? Комнату свою мести, чтобы найти ее. И потом нашла и возрадовалась. Вот. Вот уже выводит нас какие-то особые представления о том, как это могло быть. Или как это 10 дев ожидали. Ну, у нас три подруги на свадьбах, да? И то, наверное, не разрешаются. Максимум, да, наверное? Вот. Ну, двое-трое уже, наверное, придется присесть. Вот, если кто нарушит эти правила. Вот. Вообще один друг, наверное, это самый верный это, на браке. Один друг, наверное. Остальные уже, ну, как-то дополнительные. Ну, приоритет у одного будет больше всегда. А то 10 дев ожидали. В ожидании жениха вышли вот 10 дев. И светильники, да? Какие светильники были? Ну, там вот у Павла есть все эти интересные фотографии. Вот. Ну, не важно сейчас, да. И какого вида светильник был? Вот, какого вида был построенный тогда скиния? Вот такие, ну, представления уже связанные, уже взятые оттуда. Да, дальше сделаю. Так, общий контекст. Это много записывать придется вам. А конкретной книги Библии, да? Кто автор книги? Для того, что? Когда мы начинаем читать книгу, для того, чтобы она более понятно было, все написано в ней. То есть, когда мы читаем, мы хотим понять, какой смысл. Самый оригинальный смысл. Это наша цель. Самый оригинальный смысл. А насколько мы сможем достигнуть этого самого оригинального смысла? Где-то нам понятно, а где-то не хватает культуры этого народа. Так? Где-то нам вот кажется, если бы знали культуру, почему они так делали, почему это, и тогда нам больше понятно было бы. Поэтому нам важно знать, кто был автором книги. Ну, к примеру, был царь или пастух. Важно? Важно. Он уже будет, уже то, что он напишет, уже будет как-то касаться какой-то определенной культуры. Для кого предназначена была книга? Очень важно, да? Если это для вельможи, для царя или для простого человека было предназначено, для всех людей или как, у нас уже будет, конечно, складываться какое-то представление о написанном книге. Когда было написано? Вот, может, в каком году или в какую эпоху? Война была тогда, или же мир был тогда, или какие-то, ну, голод был, или еще что-то было. Какие отношения автора с... Кому адресована была книга? Какие у него были отношения? Где, в каких условиях жили те, кому была адресована книга? Какая общая историческая ситуация? Ну, я уже сказал. Политическая, то есть экономическая, общественная, как, или война, или голод, там, или еще что. С какой конкретной ситуацией связано после появления данного текста? Какую цель преследовал автор? Вот это одна из вопросов, которые на предыдущем уроке Денис говорил, да? Почему так написал, да? Что написано и почему написано? Какова общая тема книги, кому она посвящена? Ну, вот такой общий культурно-исторический фон, который хорошо знать, да? Допустим, кто был автор? Когда мы читаем послание апостола Павла, хорошо знать, кто он был, его образование, хорошо знать, женат он был, не женат, хорошо знать. Вот. Какие, значит, его были способности, что он мог, чем он занимался, его работа, его вот. Инженер он был, или строитель, или кто, или портной. Кто-то записывает? Ну, можете выбрать, которые считаете важными пункты. Ну как, я представляю, чтобы имели представление о общем культурно-историческом фоне, когда была написана книга или... А сколько лет, на протяжении какого периода времени писалась Библия? Кто помнит? 1600 лет. А сколько авторов книги Библии? Около 40 авторов. Вы можете себе представить, что все они жили не в одно время. А? Все они жили на протяжении 16 веков. 1600 лет. И каждый жил в своей культуре. Да. Кого? Мне трудно сказать. Или кто-то о нем писал, или он сам. Но можем ли мы говорить, что всегда в истории израильского народа были одинаковые обычаи? Где жил вот народ израильский? Вот давайте от начала его образования. Где жил? Где народ израильский вообще начал свое существование? Где? Не в Харане, нет. Когда они пришли в землю... которую Бог сказал, в Ханаанскую землю. Вот здесь у нас, кто отец? Кто считается отцом? Ну, Авраам, да? Бог избрал Авраама, да? И вот Исаак, Иаков, потом 12 патриархов. Они там, у них семьи. И потом, это их начало, да? Вот они жили в своей культуре там. Там, помните, Иосиф пошел искать братьев. Помните это? Вот это их культура была. Они в той культуре жили, у них были свои отношения с теми народами, в которых они жили. Иосиф продается в рабство. И можно понять культуру. Там ходили, что, караваны с купцами. Они продали этим купцам, и они пошли в Египет. Значит, там, где они жили, где они пасли овец, там проходил торговый путь какой-то, где... Да. Там, значит, проходил торговый путь, где они вот и продали Иосифа. Потом они где жили? Переселились в Египет. Культура, которой там они жили, теперь культура, в которой они жили в Египте. Уже поменялись их обстоятельства, их жизни. Уже там по-другому было, потому что на ту их жизнь, культуру их жизни влияло что? Египетское общество, потому что там к ним приставники были приставлены. Они их там заставляли работать. У них появилась работа, они делали что? Кирпичи, там, и солома, глина там, и прочее. Дальше. Выход из Египта. Сколько в Египте они были по пророчеству? После обетования, которое Бог сказал Аврааму, да? После обетования, которое Бог сказал Аврааму, 400, значит, через 400 лет Бог их выводит оттуда. Да, я так и говорю, что после обетования, которое Бог сказал Аврааму, и где Бог сказал, что потомки твои будут в порабощении, и вот через 400 лет они вышли из Египта. Дальше культура их жизни какая была? Шатры, да? Шатры, пустыня, путешествия вот по пустыне. Опять их культура поменялась. И в каждой культуре, в каждом вот этом историческом периоде у них были свои какие-то особенности. Вот. У них даже разные боги были, да? В каждое время были свои боги. Когда-то, когда Иаков приехал из Месопотамии, Лия спрятала богов, да? И Рахиль, спасибо. Спрятала богов. И ей было очень дороги эти боги, поскольку она там у отца даже их выкрала. Потом, когда Яков пошел навстречу Богу, они их зарыли, этих богов, да? Потом опять в Египте появились боги. Носили, когда по пустыне ходили, кого носили скинию? Молохову, да? Звезду бога вашего Римфана. Хотя и Богу служили, и Богу поклонялись, были идолопоклонниками. Потом были обольщены моавитянами. Там Валфи гору стали поклоняться. И так далее. Потом вошли в землю обетованную, да? Теперь культура тех народов, которые там жили, на них стала влиять. И поэтому даже только жизнь Израиля, она переходила из одной культуры в другую культуру. И она имела эти оттенки, те народы, они оказывали влияние на жизнь и культуру самого только израильского народа. Дальше переведи. Теперь особый историко-культурный контекст. Культурный фон, обычаи, быты, традициями, верования того времени. Историко-культурное значение упомянутых географических мест, событий, определенных действий, близких личностей, смысл обычаи, традиции того времени, влияние на понимание текста. Вот это здесь более конкретно уже. Вот об этом конкретном немножко хочется сказать. А ну переведи еще, Павел. Ну, пусть так будет, пока можно читать, слушать. Хорошо, вот Марка 7:9-13. Уже напоминали, что такое карван. Помните, Христос на карван – это дар Богу. Да, это дар Богу. То есть, ну, кажется, хорошее слово, дар Богу. А вот послушайте, допустим, какой тогда традиция или обычай тогда был. Иисус справедливо укоряет фарисеев за их предание о карване. Обычай карвана позволял человеку заявить в форме обета, что все свои деньги он завещает храму. И так как отныне они принадлежат Богу, он более не несет ответственность за содержание своих престарелых родителей. Он... Да, пенсии не было, и должны были дети заботиться о своих родителях. А он воспользовался, я лучше Богу посвящу. И, значит, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Да? Помните так? Вот. Он не несет ответственность за содержание своих престарелых родителей. Иисус говорил, что люди, используя в своих корыстных целях эту фарисейскую традицию, пренебрегают Божьей заповедью. Исход 20:12. Какая заповедь? Помните? Почитай. Почитай отца и мать. Не только до пока не женишься, да? А почитай их и дальше. Не зная обычая карвана, трудно понять смысл этого отрывка. Интересно еще. Посылал двоих учеников найти комнату для совершения Пасхи. Там есть что-нибудь странное?
Комнату приготовили.
Да. Почему Христу надо было, вот идите, вам встретится человек, то есть там была какая-то конспирация, так? Согласны? Вот, то есть это не открыто, а будет, вы зайдете в город, так внимательно посмотрите, чтобы там вам встретиться кто? Да, с кувшином воды. А вот интересно, послушайте. Иисус указал на признак, по которому они должны были безошибочно определить место проведения предназначенного праздничного богослужения. И это часто ускользает от нашего внимания. Для беспрепятственного общения Господа с учениками в данном случае была необходима строжайшая конспирация. Христос повелел ученикам следовать за человеком, несущим кувшин воды, который и приведет их на то место, где состоится тайная вечеря. Как правило, в Древней Палестине воду носили кто? Женщины. Пример тому, кто была? Самарянка. Да. Таким образом, данный ученикам знак не позволил им ошибиться в том, за кем следует идти. Эта деталь служит дополнительным штрихом к описанию невероятного напряжения последних дней перед распятием Иисуса Христа. И здесь знание культурных особенностей помогает уяснить значение событий, которое в противном случае ускользнуло бы от внимания. Если бы носили воду все люди, то там, наверное, вот так вот ходили бы, ну, много было носивших воду. А так носили воду женщины, а здесь они должны были увидеть кого? Мужчину, несущего кувшин воды, и должны были последовать за ним. И у кого они должны потом спросить? Я вот слышал ошибку. Это был хозяин нес кувшин воды или нет? Вот. Это не хозяин, а он придет в тот дом, а вы подойдите к хозяину того дома и спросите. Вот. То есть этот человек, даже вам за ним не нужно было, у него ничего спрашивать не надо было. Только за ним последовать и все. А все дела вести потом с хозяином этого дома, куда он войдет. Да. Ну и давайте еще. Где можно что читать? Следующий, пожалуйста. Если кто интересуется... А желательно, особенно в молодом возрасте, когда вам не нужны вот эти протезы, вот, очки, от которых глаза болят, вот, и у вас хорошая память, вы можете за короткое время прочитывать большие отрывки, очень хорошо изучать, читать. Чем больше начитанный человек, чем больше читает, больше кругозор расширяется. Но не все подряд читать, не все подряд, а рекомендуемые книги, которые будут расширять вот наш кругозор, историко-культурный контекст расширять, который связан непосредственно с Писанием. Хорошо знать, вот, допустим, труды историков. Причем это историк, неверующий историк, историк Флавий, да? Иосиф Флавий. Он родился, он, собственно, его деятельность была после Иисуса Христа, после жизни, после вознесения Иисуса Христа. Однако он описывал те события, которые происходили и до Рождества Христа, и он описывал события и последних лет после. Значит, эти считаются довольно-таки исторически достоверными данными. Вот. Есть предмет исследования. Говорят, что Ирод умер за 4 года до Рождества Христа. Это история. Тот же, и те же историки так описывают. Это тоже предмет исследования. А как же Ирод тогда мог младенцев? Это... Нет, это этот Ирод. Это этот, и об этом Ироде пишется, что он встретил волхвов, вот, и этот Ирод избивал младенцев. Вот. И, это уже другой, это сын его. После его смерти между его сыновьями было там поделено три области влияния их. То есть тоже это предмет расследования. Я лично как слышал, что Иосиф Флавий имеет ошибку там, потому что он начал изучать, когда Ирод пришел к власти. И на самом деле Ирод умер в первом году первого века нашей эры. Вот, и где-то весной. А волхвы могли прийти в течение, пусть месяц, пусть 2 месяца. В этом периоде они вполне могли прийти, узнавши, звезда когда появилась, как вы думаете? При рождении Христа. А звезда какая, как вы представляете, тоже вопросы такие. Звезда какая? Это звезда. Как лампочка на Вифлеем загорелась, которая... Или же как обычная звезда, они заметили.
Написано Вилай.
Как?
Вилай.
Откуда она вела их? Они пришли куда сразу? К Ироду пришли.
С какой страной? Над Америкой, к примеру. Да? Или над... Вы помните, когда приезжал с севера? Знаете, как он беседовал с консулом? Он говорит, а что вы едете к консулу? Говорит, что ты хочешь поехать в Америку? Что ты говоришь? Ваши самолеты, Боинги, каждый раз летают над нашей землей.
Над нашими чумами, он сказал.
Поэтому я хочу посмотреть, откуда эти Боинги летят. Он четко сказал, что с Америки. Так и это, если звезда загорелась, ага, они посмотрели, вот там страна какая. Где столица? Иерусалим. Идем туда. Кто по звездам ходит, тот знает, да, он даже может дойти до конкретного района.
Каждый можем интерпретировать так по-своему. Я верю, что это, наверное, появилась какая-то новая звезда на небе. Если уже звезда, то эта звезда появилась. Они поняли, что эта звезда принадлежит, эта новая звезда принадлежит родившемуся в Иудее царю. Поэтому они пришли непосредственно в Иерусалим. Пожалуйста. Да. Потом, когда они пришли в Иерусалим, они стали спрашивать, где родившийся, мы его звезду видели где? Да. Пришли ему поклониться, а он в удивлении. А когда они вышли от Ирода, тогда они что увидели? Да, он их послал в Вифлеем. Но когда они вышли от Ирода, они увидели Звезду увидели, но они уже не там ее увидели. Они, я уже представляю, они увидели ее как лампочку, где-то вот, над, которая их вела, которая их вела. И эта звезда их повела уже не в Вифлеем, а повела их в Назарет, где был уже, младенец уже находился. И когда они туда пришли, там, значит, они поклонились ему. И в ту же ночь ангел их послал куда? Другим путем в свою землю. А Иосифу что сказал? Встань, иди в Египет. И он пошел в Египет. А Ирод потом вспомнил о смеянных волхвами, да, так, в Вифлееме убить младенцев, потому что там должен быть родиться. Ну, конечно, так, ну, логическое такое рассуждение, как оно могло быть, значит, Бог, конечно, не ставлю последнюю точку над моим рассуждением, в общем. Но в смысле исследовать и расследовать культуру, в которой и как проходит или проходила жизнь, оно очень важно и помогает нам, ну, понимать Писание.